Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы, как всегда, начинаем программу «Гость в студии». И в гостях у нас преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
У микрофона Мария Заостровных и... Как обычно, в это время мы изучаем книги Ветхого Завета, и пришло время пророческой литературы, пророческих книг, и мы обещали вам в прошлой программе, что наконец-то начнем читать книгу Исаии. Очень много на протяжении буквально нескольких программ мы говорили и о авторах этой книги, и о структуре книги, и о том, в каких политических условиях писалась эта книга, и теперь пришло наконец время. Дмитрий Борисович, я знаю, что вы в начале программы любите повторять какие-то предыдущие части, но так как время у нас немножко ограничено, в этот раз я попрошу вас сразу начать, перейти сразу к чтению первых двух глав этой книги, и вот об этом сегодня мы и поговорим, этому нашу программу и посвятим.
Первые две главы. В первых двух главах идет противопоставление двух городов. Это Иерусалим, Иерусалим настоящего, который Исаия обличает неистово.
То есть тот, в котором он сейчас
да. живет. Да. И Иерусалим грядущий.
Это который после плена, видимо, или нет?
Который... Тут он не говорит про плен. Он говорит, что это будет. Вот это есть...
Но когда неизвестно.
Вот смотрите, есть реальность, а есть замысел Божий. И вот пророк, он описывает реальность, у него нет ни малейших иллюзий относительно вот этой реальности, но при этом ему открыт замысел Божий, и он этот замысел описывает, потому что он дает надежду. Да. Итак, давайте почитаем про реальность, Мария. Ну, это вот первая глава, она очень-очень-очень выразительная, может, даже ее целиком и прочитаем, хотя она большая. «Видение Исаии, сына Амоса. То, что привидел Исаия об Иудее и Иерусалиме в дни Азии, Иофама, Ахаза и Иезекии, царей Иудеи». Вот. То есть он жил долго, пророчил долго, и вот целый ряд царей, которые тут указаны. Итак, посмотрите, вот начинается пророческая речь. «Слушай, небо, внимай, земля, так говорит Господь. Воспитывал я сыновей, растил, а они восстали против меня. Бык знает хозяина. Осел знает, кто кормит его, только Израиль не знает. Народ мой не ведает». Посмотрите, как он начинает, да? Во-первых, масштаб обращения, слушай небо, внимай земля, так говорит Господь. И дальше вот Господь, и идут три метафоры. Метафора сыновей, вот то есть Израиль и Бог, это как? Вот сыновей растил-растил, они потом против отца восстали. Подло.
Очень.
Бык. Ну, домашнее животное же знает, даже вот бык знает хозяина. Осел знает даже, так сказать,
Ну, то есть самое глупое домашнее животное, они знают?
Не глупое, но упрямое, так сказать, упрямое, да. Но он прекрасно понимает.
Разумные люди.
Прекрасно понимает, кто его кормит. А вот Израиль не ведает. Израиль этого не понимает. Да. «Горе грешному народу, чья вина тяжела». Итак, в чем же вина? Ну, сейчас увидим. Ну и что же из этого? «О преступное племя, сыновья злодеи! Они оставили Господа, святым Богом Израиля пренебрегают, стали отступниками. Вам нужно, чтобы вас снова били, упрямые бунтовщики. Голова у вас вся в ранах, все внутри кровоточит. От пяты до самого темени нет здорового места. Ссадины, кровоподтеки, кровоточащие раны. Не промыты, не перевязаны, не смазаны маслом». То есть он что описывает? Описывает... что они пренебрели Бога, и дальше он говорит, что вы упрямые бунтовщики, и вот дальше он описывает избитого человека, у которого вся голова в ранах, он весь изранен, от пяты до темени нет здорового места, ссадины, кровоподтеки, все не перевязано, все, так сказать, маслом, все болит, он вот некий избитый, израненный человек. Кто же его бьет? Этого человека под названием Израиль. Кто? Я вам скажу, его бьет Господь. То есть тут тоже интересно, вот тут Господь – это отец и сыновья, вот хозяин.
Господь вроде как должен миловать.
А здесь мы видим, как один человек избивает другого до полусмерти, и вот этот, который избивает, это Господь. И вот он лупит этого второго и говорит, ну вот во что тебя еще бить? У тебя уже просто места на тебе здорового нет. Ты весь в ссадинах, в кровопотеках, вот во что тебе еще ударить? Вот это вот буквально речь вот это означает. Куда тебе еще врезать?
Чтобы ты понял, куда идти надо.
«Земля ваша разорена, города сожжены огнем. У вас на глазах чужаки опустошают вашу страну. Все уже разорено, уничтожено. как Содом. Дочь Сиона осталась как шалаш в винограднике. Ну, это палаточка для этого, одинокая для садовника. Как сторожка при огороде, как осажденный город. Это что-то ничтожное, да? Что-то ужасное. Если бы Господь воинств не сохранил этот малый остаток, нас постигла бы участь Содома, нас ждала бы судьба Гоморры. Вот. Господь бьет этот Израиль, то есть посылает ему всякие наказания, всякие испытания. Уже в чем это выражается? Дальше он расшифровывает. Земля разорена, города сожжены, все уничтожено, как в Содоме. И дочь Сиона, как осажденный город, как шалаш какой-то, как какая-то палатка, понимаете? То есть нечто ничтожное, нечто гибнущее. И если бы не милость Господа, то мы бы окончательно стали, как Содом и Гоморра, и погибли бы, говорит Исаия. Дальше вот он этот образ начинает развивать. «Слушайте слово Господа, вожди Содома, народ Гоморры, внемли закону Бога нашего». Но это уже оскорбление, конечно. Потому что Содом и Гоморра, мы про них все хорошо знаем, нехорошие города.
Очень, да.
Попирающие гостеприимство, традиционные семейные ценности и все остальное. И здесь он так называет кого? Царей.
Царей.
Власть имущих и весь народ. Никто не проходит мимо его жесточайшей критики. Он говорит, Израиль, вы и есть Содом и Гоморра. И дальше идет очень провокативный текст. Мария, приготовьтесь морально.
Так. Да.
Бог говорит... «Не нужны мне ваши обильные жертвоприношения, — говорит Господь. Вот весь этот ваш культ в Иерусалимский, где вы жертвы приносите, положенные по закону, не нужны. Сыт я сожженными баранами и жиром откормленного скота. Мне не нужна кровь быков, кровь баранов, козлов не нужна. Вы являетесь предо мной, но кто требует этого всего у вас? Зачем вы топчете дворы храма моего? Довольно приношений никчемных. Их дым омерзителен мне, вот эти ваши новолуния, субботы, собрания. Нестерпимы мне празднества грешников. Новолуния, праздники ваши я возненавидел». Новолуние – это у них же лунный календарь, и каждый новый месяц вот они праздновали начало новой луны. «Они в тягость мне, я устал их терпеть. Ко мне пристираете руки, но я отвернусь от вас. И сколько бы вы ни молились, я не буду вас слушать». То есть видите, какое начало? Он говорит, вот вы мне, как, это культ, это Иерусалим, там они приносят жертвы, все по закону, священники.
Ну, то есть он говорит о том, что они просто внешне все это делают, а внутри ничего нет.
Да, и он говорит, что мне это все вообще не надо.
Внешняя атрибутика не так важна.
Вся эта кровь ваших козлов, баранах, весь этот дым, так сказать, вот вы тут топчетесь в моем доме, идите отсюда вообще, это мне совершенно не нужно. Что нужно? Омойтесь, очиститесь. Чтобы впредь не приходилось мне видеть ваши злые дела. Перестаньте творить зло, научитесь делать добро. Стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Вот что надо Богу. Ну так, один ритуал Богу не нужен. Ему нужно, чтобы это было общество, в котором была справедливость, где бы не было нищих, где бы... так сказать, сирота, вдова, они имели защиту.
Слушайте, я тоже хочу жить в таком обществе.
Ну вот видите.
Я в 21-м году не живу в таком обществе.
Да, а Исаия обличает. Давайте же, говорит Господь, будем с вами судиться. Возникает новый образ. То был Содом и Гоморра, так сказать, которые нечестивы, а тут возникает новый образ. Бог судится со своим народом. Знаете, вот как? То есть Бог выступает в качестве обвинителя. Это же обвинительная речь.
Угу.
Они как будто идут в какой-то суд, и Бог выступает в качестве обвинителя на суде. Давайте же будем с вами судиться. Если ваши грехи, как багровая ткань, как багряная в синодальном периоде, то есть как красная, сойдут ли они за снег? Если они как пурпур, сойдут ли за белую шерсть? Согласитесь мне покориться и насытитесь плодами земли. А откажетесь, будете бунтовать, станете добычей меча. Вот что изрекли уста Господа. Как же стала блудницей верная прежде столица? Он уподобляет Иерусалим блуднице. Ведь она была полна справедливости, правосудие в ней обитало, а теперь обитают убийцы. Серебро твое стало изгорью, твое вино водою разбавлено, ничего настоящего нет. Вельможи твои отступники водят дружбу с ворами, каждый любит взятки, жаждет получать подарки, не защитят в суде сироту, жалобы вдовы не разбирают. Вот это вот он описывает город Иерусалим.
Угу.
Вот так. было в Иерусалиме, интересно. Поэтому так говорит Владыка Господь воинств, могучий Бог Израиля. Над врагами своими я восторжествую, отомщу своим недругам, обращу против тебя свою руку, переплавлю тебя, от изгори очищу, всю окалину удалю. Судей твоих сделаю прежними, советников такими, как раньше. Назовут тебя городом правосудия, назовут верной столицей. Сион справедливостью спасен будет, покаявшиеся жители его праведностью спасутся. Бунтовщиков и грешников гибель ждет, забывшие о Господе исчезнут. Вот очень хороший перевод. Вы чувствуете ритмику, Мария? Вот это вот хороший перевод. Позор принесут вам те деревья, которые так дороги вам. Бесчестие принесут те рощи, что избраны вами. Это все рощи, ну, это эти священные рощи, где они богов почитали. «Ибо станете сами, как дерево, на котором увяло листва, станете словно роща, лишенная воды, и сильный будет, как пакля, делая его, как искра, и вспыхнут они, и никому не потушить их». Бог говорит, что «я верну добрые времена, отомщу своим недругам».
То есть рано или поздно.
«От изгори очищу я это серебро, судей сделаю прежними, и назовут снова тебя городом правосудия, и Сион будет спасен справедливостью, праведностью покаявшиеся жители». Вот так.
То есть получается, что хотят они жители этого или,
нет? Или не хотят.
Так будет.
Так хочет Бог, чтобы вот у него на Иерусалим особый умысел.
Тогда да. В чем смысл этих пророчеств? Ну, кроме того, что просто донести волю Господа, но Господь ведь здесь еще и говорит о том, что покайтесь сами. То
да.
есть он призывает к самостоятельному покаянию, но при этом как бы у людей есть выбор, а потом оказывается,
да.
что у людей выбора-то нет, то есть покаются они, не покаются, они хотят, не хотят, а все равно вот сделают так, как надо.
Все равно будет новый город, город-сад, но только без вас. Вот и все. То есть, если вы хотите покаяться, то Сион спасется правосудием, и вы обретете эту милость, вот как тут сказано, насытитесь плодами земли.
То есть, если покаетесь, то вы будете в этом городе-саде. Если нет, то, ну,
ну
куда вам и дорога.
Тут явно не,
ну,
есть,
да, понятно,
не есть близкая перспектива, но, так сказать, вот вы станете добычей меча. А город-сад – это нечто, вот это его замысел, который непременно он осуществит. Это уже вот
туда,
проблеск вот этого
будущее,
грядущего.
Да.
Уже глава вторая. Ну, давайте сейчас прочтем и поразмышляем. О каком же городе это говорится? «Видение Исаии, сына Амоса, об Иудее и Иерусалиме. Так будет в последние дни. Гора, на которой храм Господа, будет стоять выше всякой горы, превыше всех холмов». Ну, это Сион, на котором, так сказать, это. «И истекутся к ней все народы. Соберется множество племен, и скажут они друг другу, пойдемте, взойдем на гору Господа, в храм Бога Иакова. Он укажет нам стези свои, чтобы мы шли по его путям. Закон придет к Сиону, слово Господа из Иерусалима. Разберет он споры народов. Многие племена рассудят и перекуют мечи на лемехи плугов, на орала, как в синодальном переводе, а копья на садовые ножи, и не пойдет уже с мечом народ на народ, и не станут впредь изучать ремесло войны». Вот это о чем? Это, конечно, будущее. Это тот город, который Господь видит и задумал. Когда и в этом городе, в этом грядущем Иерусалиме, что сказано? Что он станет столицей мира. Почему? Такой духовной столицей мира.
Ну, потому что там родится Христос, видимо.
Вот, нет, вот в тексте тут о Христе тут не говорится пока. Христос там, о нем дальше говорится очень много. А здесь говорится, что там находится храм, то есть место пребывания Бога. И туда придут все народы, все-все-все. И скажут друг другу, пойдем, взойдем на гору Господа, там ему поклонимся. И он разберет... И придет с Сиона, чтобы мы шли по его путям. И слово Господа придет из Иерусалима, и Господь разберет эти споры народов. И они, эти народы, смотрите, что они сделают. Они перекуют мечи на орала и копья на садовые ножи. И закроют все военные училища, все военные академии. И больше не будут, закроют всю военную промышленность. Страшное дело, Мария. И не станут впредь изучать ремесло войны.
Вот даже так. В современном Иерусалиме такого нет.
Нет, конечно.
Все равно есть
нет, конечно, такие. Нет, конечно. И это речь идет не о том, что все будут в Иерусалим ездить на паломничество. Не об этом идет речь. А речь идет о том, что человечество. Однажды будет день, когда человечество станет единым, цельным, в Боге.
Я так понимаю, и день этот еще не пришел.
Вот отнюдь не пришел, и между народами воцарится вечный мир, когда навсегда исчезнет ремесло войны. То есть из этого мира уйдет конфликт и уйдет грех. И, конечно же, это есть образ грядущего царства, царства Христова. Вот так, вот так. Вот это удивительный текст. И вот вы понимаете, это, конечно, что-то странное такое. Вот вы поймите, что это маленький городок, ну, Иерусалим, ну, маленький по тем временам, ну, не городок, но это столичный, конечно.
Ну, не самый большой.
Не самый большой. Это небольшой народ, это очень провинциальный, по большому счету, мир, который находится в тени великих империй, великих цивилизаций Междуречия, Египта, там, Греции, понимаете, ну, которые уже зарождаются, там, ну, и так далее. И о чем думает, понимаете, вот житель гор, а это Нагорье, как бы, да, он думает о своих овцах. У него мышление не дальше этого своего аула, понимаете?
Ну, а здесь то есть проблемы насущные. Насущные
проблемы.
Волнует.
А здесь он говорит не просто о политике, а он говорит о Божьей справедливости, о Божьем замысле. И масштаб Исаии – это фантастический, это масштаб всего человечества. Перекуют мечи на орала.
Теперь становится чуть более понятно, почему ровно в тот момент его не услышали и не поняли.
Да, потому что такие поразительные прозрения, ну, кто их мог воспринять, понимаете, это провидец из провидцев. Потому что, особенно если ты воспринимаешь это на фоне той эпохи, на фоне той эпохи. Мы сейчас не можем так, мы не способны мыслить такими категориями глобальными. Мы не способны. Человечество, есть Организация Объединенных Наций. Вы знаете, что написано? Там на Организации Объединенных Наций там цитата есть одна библейская. Вот там написано: и перекуют мечи на орала. Вот это вот слова Исаии. Вот на наша цель, да? Ну и чего? Ну и ничего. Потому что человечество, видите, как оно пока не способно это вместить. А он это видел. Это совершит Господь. Вот это наша вера, устремленная в будущее. Вот поразительное, поразительное пророчество. Вот эти первые две главы. А тут еще целый ряд речей из первых двух глав. Ну, они уже так, имеют более частное. Они как бы развивают вот эти главные ключевые моменты. Угу. То есть, давайте подчеркнем. Исаия обличает нынешний Иерусалим за отступление от Господа, тема идолопоклонства. И вторая тема – это тема социальной несправедливости, потому что это неправедное общество. Неправедное общество. Прогнившее, понимаете? И он призывает их покаяться, потому что иначе будет нехорошо, а так они спасутся. Но хотя все идет не так, как надо, Бог замыслил нечто великое. И это великое касается не только Иерусалима, оно касается всего-всего человечества. Мы видим просто образы грядущего мира.
Угу.
Вот эти первые две главки.
Ну, такое начало, конечно, очень и очень масштабное.
Масштабное начало, но
более чем масштабное.
Дальше мы будем видеть и читать это вот как раз, это образы всей книги. То есть, вот такие открывающие главы, мне кажется, давайте в следующий раз как раз продолжим читать.
Да, в следующий четверг в это же самое время продолжим читать книгу пророка Исаии здесь же вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым, а также ведущей Марией Заостровных. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и до новых встреч!